эфире «Радио Свобода» в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Эту передачу также можно смотреть на телеканале «Настоящее время». По данным правозащитников, количество рецидивов после выхода из мест лишения свободы у российских заключенных превышает 50%. То есть каждый второй осужденный, оказавшись на свободе, вновь совершает преступление и попадает в тюрьму. Это объясняется десятком причин, и одна из них – пыточные колонии, где не исправляют людей, не помогают им вернуться к нормальной жизни, а напротив, озлобляют и деморализуют заключенных. Во всяком случае, так считают правозащитники и юристы, сотрудничающие с Общероссийским движением за права человека. Как остановить пыточный конвейер? В студии «Радио Свобода» исполнительный директор движения за права человека Лев Пономарев и эксперт этой организации Анастасия Зотова. На днях адвокаты и бывшие заключенные женской исправительной колонии номер 2 в Мордовии и мужской колонии номер 6 в Кировской области собрались в Москве, чтобы рассказать о пытках, произволе администрации и бесчеловечных условиях содержания в этих учреждениях. Правда, высказаться успели далеко не все. Активисты национально-освободительного движения, известные своими нападениями на оппозиционеров, сорвали пресс-конференцию. Тем не менее, у нас есть запись рассказов нескольких участников этой пресс-конференции, которые успели выступить. Давайте посмотрим видео.
В ШИЗО вот докопались. Вот, нательный крест, который атрибутика разрешена у нас у заключенных. Начальник колонии Поршин потребовал, чтобы я сняла нательный крест. Естественно, я отказалась, объяснила, что атрибутика разрешена, и поскольку мне угрожали убить сегодня, я буду умирать с крестом. Он приказал сорвать этот крест с моей головы. По голове я по своей получила немеренное количество ударов. Впоследствии вызвали бригаду ОМОН. Они прибежали в бронежилетах, в масках. Я уже была закреплена наручниками, то есть спинали меня ногами и так далее, я потеряла сознание. Это только первый день моего нахождения в ФКУ ИК-2. На следующий день пришел начальник колонии, пришел Рыжов Сергей Владимирович, и пояснили о том, что, значит, умирать я буду долго и мучительно, оставив все свое здоровье в ШИЗО.
Там тебя могут избивать из-за того, что просто ты не так выглядишь. Там пришел человек, вот это надзор, открыл дверь, доклад сделал, и он говорит, ты что-то мне не нравишься сегодня. И все, тебе будут бить. Сейчас закончился обход, проверка, все. Просто пришли, вызвали и повезли тебя в изолятор. И нигде это ничего не фиксируется, понимаете? Вроде везде на каждом шагу есть видеокамеры, но они не работают. То есть они работают, то есть вот это фиксации, никакого контроля, никакого нету. Они вот так... Там прокуратура приходит, рядом стоит. Когда людей избивает, этот прокурор области или там города, он стоит рядом. Я их сколько хаял, ругал, из-за этого дальше получал. Что ты такой-то, такой-то. Он говорит, бейте дальше.
При мне там одну женщину, ее били на работе, не пускали в отряд, не пускали в туалет, не разрешали, не кормили ее, издевались. Актив у нас очень хорошо, то есть у администрации, то есть бригадиры, дневальные, которым они говорят ФАС, и они своих же осужденных начинают бить, избивать, вот. То есть, и вот эти бригадиры, они этих же осуждены до такой степени, то есть их администрация бьет, еще в отряде их начинают унижать, заставляют мыть туалеты, заставляют, не пускают в туалет, не пускают, не разрешают спать, заставляют, ну, все делать, убирать там, бьют, ну, убивают, короче. И одна девушка не выдержала этого и на своем платке повесилась. Ее тело потом бросили, она как собака лежала на это, возле пекарни.
Это были рассказы бывших заключенных. А вот о чем рассказала адвокат Наталья Кругликова, чей подзащитный до сих пор отбывает наказание в колонии.
Последний вопиющий случай в данной колонии – это применение насильственных действий сексуального характера в отношении осужденного Горбунова 15 января 2017 года. Горбунов был изнасилован палкой и паяльником. Паяльником – это осужденный. А палка – это начальник учреждения. Это все мне известно со слов осужденного Горбунова. 10 дней у него шла кровь. Он больше там, сколько, 10 дней находился на нательном белье, на котором были биологические следы крови. Следователям это ничего не изъято. Проверка проведена неполно. Любимое слово сейчас у Бибика осужденного – как докажешь? Осужденный Романов как-то обращался к нему, говорит, почему вы меня бьете по голове? А Бибик ему в ответ – а как докажешь? Докажешь? Конечно. доказать невозможно. Люди находятся все в одиночных камерах.
Это был рассказ, короткий, но очень страшный рассказ адвоката Натальи Кругликовой. И вот скажите, пожалуйста, Анастасия, к вам сразу обращаюсь. Известно ли что-то сейчас вот о судьбе этого заключенного Горбунова, в каком он состоянии здоровья находится, ведутся ли какие-то следственные действия? И что это за Бибиков, вот что это за фамилия? Кто этот человек, который говорит, жалуйтесь куда хотите, все равно ничего не докажете?
В настоящий момент Горбунова не бьют. Он до сих пор находится в колонии ИК-6 Киров. Области. После того, как вот это все в январе случилось, адвокат Наталья Кругликова подала жалобу. Мы на пресс-конференции раздавали материалы, жалоба была в прокуратуру. После этого к самому Горбунову пришли следователи, опросили его на этот счет и заставили подписать бумагу, что в случае того, что если я даю ложный донос, я даю ложные показания, я в курсе, что могу быть подвергнут уголовному преследованию за ложный донос. Он это все подписал, после чего ему сразу же отказали в возбуждении уголовного дела и завели новое уголовное дело по статье «Ложный донос».
Против него снова?
Да, против него. В настоящее время адвокат коллега Натальи Кругликовой защищает его по этому делу по ложному доносу и пытаются все-таки отменить отказное постановление о возбуждении уголовного дела. А что касается Бибика, то это, в принципе, фамилия для правозащитников знакомая. Может быть, Лев Александрович расскажет?
Да. Чем так знакомый этот господин?
Ну, лет 10 я эту фамилию слышал. Он работал в разных лагерях. И мы как бы разоблачали его, в общем, говорили о том, что он насильник. Он садист просто.
С точки зрения.
Но вот когда посмотреть в интернете, видно, что он человек, который умеет решать разные вопросы, так сказать, и нужен просто системе.
Так кто он? Кто он сейчас вот в этой колонии?
Он начальник.
Он начальник 6-й колонии Кировской области.
Вот представьте себе, вот мы сообщаем. Вообще вот это событие в любой стране, какой демократической, не знаю, какой любой, ну, кроме, может быть, Северной Кореи, сообщение о том, что начальник колонии лично насиловал заключенного, это был бы взрыв бомбы. У нас это ничего не происходит, понимаете, да? А вот, и вот, слава богу, вот мы здесь к вам пришли, говорим, и будем дальше говорить, потому что там полно таких людей, садистов. И вот, кстати, на нашей пресс-конференции пришли люди, которые мы позвали. Ну, мы правозащитники, ясно, что мы зовем тех людей, кто нам жалуется. Но пришел человек сам, обозначился, и он выступал там. И чувствуется, он бывший заключенный. Чувствуем, не совсем ловко было, и он говорит, ну вот, значит, я не буду трогать СУС, в котором сидел вот этот того, господин, которого показывали до этого, который просто там сидел все время в СУСе, и, потому что все время он возмущался.
СУС – это строгие условия содержания.
Да, он не выходил из СУЗа. Он говорит, ЕПКТ тоже. А в ЕПКТ это еще более серьезно.
Единое помещение камерного типа.
Да, камерного типа. Это тюрьма просто. Это самое строгое, что может быть. Он не выходил, потому что он все время возмущался тем, что избивают, что нельзя пожаловаться. Он говорит, а меня не били. Он говорит, меня не били. И Бибик вообще молодец, потому что наша колония отчитывается идеально. Потому что в нашей колонии по производству тоже является передовой. Вот что нужно начальству. Она производит что-то, она, значит, может быть, значит, я знаю, коррупция чудовищная, я не могу точно утверждать, делится Бибик или нет, скорее всего, делится, так, и у него просто, у него колония, на которой может отчитываться и быть передовиком производства.
А как вот на эту его деятельность такую реагируют надзирающие органы, прокуратура?
Никак, ну вот рассказывают же, приходят прокуроры, бейте. Здесь вот в чем проблема? Что внизу, вот реально, вот в этой колонии, в этом поселке, где эта колония находится, все повязано. Повязаны дознаватели, которые являются теми же операми, которые работают в этой колонии, Следственный комитет, прокуратура, все давно уже договорились и живут очень слаженно. И не исключено, опять-таки, большая коррупционная составляющая и кумовство еще, потому что все там как бы родственники работают и так далее. Федеральная служба исполнения наказания, она только болтает, она просто говорит, вот надо с этим покончить.
Они очень часто говорят о том, что нужно остановить эти пытки, прекратить пытки, издевательство над людьми, но вот как-то...
Я уверен, что все это можно сделать, была бы политическая воля, ее нет. Возникает вопрос, а почему нет политической воли? И у меня есть ощущение, что какое-то количество таких пыточных зон принципиально нужны нашей системе.
Для чего?
Для того, чтобы
было 50% рецидива?
Это не то, что осуждает. Но для них важнее другое, чтобы они могли сказать... Они рецидивы не думают, кстати. Они же в этой системе работают. Чем рецидив? Да? Вот. Они говорят, это виноваты судьи. Они осуждают, там, слишком много заключенных. К нам это не имеет отношения. А внутри, значит, зачем нужны пыточные зоны? Потому что всегда можно сказать, в какой-то другой колонии, там, где человек много пишет, много борется.
Выступает и качает права.
Да, и так и делают. Их везут туда, понимаете? Их везут туда, в эту пыточную. Когда их везут в пыточную зону, они все знают, куда. Они режут все вены. Они делают все, чтобы не попасть туда.
Но человеку можно сказать, или ты ведешь себя по-нормальному, или ты там сотрудничаешь с администрацией, или ты, например, пишешь донос на каких-нибудь своих соседей, или ты вон к Бибику отправишься. А про пыточные колонии все заключенные знают.
Скажите, а вот эти пыточные колонии, о которых знают все заключенные, сколько их по всей стране, они как-то сосредоточены в одном конкретном регионе или раскиданы по всей территории?
Нет, это трудно сказать. Я могу назвать несколько регионов, где они есть. Вот Карелия, мы там вот когда закопались, там увидели, что они все 3-4 колонии такие пыточные. Там уже как-то так все это упаковано.
Так, Карелия.
Вот Киров, как мы видим, Микошей, Свердловская область, Саратовская область, Иркутская область, Красноярский край.
Владимирская область. Кемеровская область.
Вы сейчас, по-моему, все регионы начнете.
Нет, не все. Воронежская область нет. Краснодарском крае тоже нет. Пока. Но вот там были перемещения некоторые начальства. Как-то хуже стало. Нет? Нет. Все-таки вот смотрите. Всего у нас мест заключения около 1000. 700 колоний и 300 СИЗО. И только несколько десятков. Опять-таки, когда мы говорим Кемеровская область, не все. Свердловская область, не все. Одна, может быть, и туда везут с разных регионов. Омская область, кстати, очень тяжелая. И там еще какая проблема есть? Мы иногда не знаем о них. Вот это такое, как бы, как черная такая дыра. Вот в астрономии.
Все закрыто, информация
никакой
не выходит.
Никакой информации вообще, понимаете, и все. Это мы не знаем.
Но там же действуют общественные наблюдательные комиссии. Они какие-то действия предпринимают для того, чтобы противостоять пыткам или выяснить, есть там пытки, нет пыток. Или ограничиваются только качеством пищи. Ну, проверкой качества пищи и условий содержания, Анастасия.
Ну, как-то на самом деле не очень действует. Я еще хотела сказать, что нужно, наверное, различать в колониях. Вот есть колонии, где, например, одного заключенного раз в месяц один сотрудник какой-нибудь ударит. Это нехорошо. А есть колонии, где бьют всех заключенных или там 30%, 40% заключенных каждый день. И, условно говоря, в одной колонии просто это инцидент, а в другой колонии
это
пыточная система. Да. Что касается общественных наблюдательных комиссий, тут сложная история. Например, в Карелии. Вроде бы мы с ними были в Карелии, мы с ними разговаривали, с этими общественниками. Они вроде бы нормальные, адекватные люди, которые, ну, не говорят, что ужас-ужас, всех надо пытать, эти проклятые зэки, чтобы они все попередохли. Но в то же время, когда я говорю, а почему вы не ездите в Сегежу из Петрозаводска, они говорят, бензин дорогой, ехать нам тяжело, народу не набирается, проверка сложно вести.
Но здесь важно просто отметить, что это же все волонтерство в чистом виде, ведь никто не оплачивает расходы наблюдателей, они за свой счет буквально ездят в колонии, они тратят свое личное время, и здесь, может быть, государству стоило бы, с одной стороны, озадачиться этим вопросом и хоть какие-то минимальные фонды выделить вот именно на эти расходы. С другой стороны, в России как бывает? Если государство что-то финансирует, то оно ждет только положительных отзывов, да, и, соответственно, нет никаких гарантий, что если будут оплачивать поездки, правозащитники оттуда не будут приезжать с рапортом «все прекрасно, хорошо».
Ну, здесь вот такая история. Вы правы, что, во-первых, конечно, это волонтерское, это плохо, и денег нет. Но здесь хуже ситуация. Система исполнения наказания делает все, чтобы там не работали правозащитники. Есть закон, замечательно. Вообще закон – это огромное достижение. Он 10 лет лежал, и еще до Путина был принят, как бы, так сказать, подготовлен. И поэтому при Путине он прошел, ну, некуда было деться, надо было принимать. Но была испорчена история, потому что предполагалось, что окончательно этот список членов общественной наблюдательной комиссии будет утверждать уполномоченный прав человека, который, как правило, все-таки...
Из правозащитного
правозащитник, сообщества. Да, все-таки, как правило. А написали общественная палата. В общественной палате вообще нет правозащитника, как правило. То есть мы правозащитника там нет. Ну, есть один-два человека, это несерьезно. И они вообще в этом смысле, как бы, во-первых, далеки от этого, во-вторых, там полно людей с бэкграундом, скорее, силовым. И
это поэтому... бывшие сотрудники, ветераны службы исполнения там, наказаний, возьмите, там, ветераны полиции.
Офицеры России всякие там и так далее. И поэтому они... значит, делаю все, чтобы в ВНК не попали. Так как они утверждают окончательные списки и голосуют, то они делают все, чтобы не попали там правозащитники, а чтобы попали бывшие сотрудники.
Последний пример же, вот как раз конец прошлого года, когда формировался новый состав общественных наблюдательных комиссий, и особо активных просто
убрали.
Просто убрали они.
Сейчас новая ситуация, сейчас новая общественная палата. Мы провели некую поправку в закон и надеемся, что немножко ситуацию изменим. Так вот, поэтому не только волонтерство, но еще то, что выдавливает правозащитников. Потому что правозащитники все-таки находят деньги. Гранты берут. Да, иногда, если это близко, то просто волонтерствуют. Например, в Московской области. Там не надо далеко ехать. Едут просто так, потому что это призвание. А у силовиков призвание, наоборот, скрыть это все. Поэтому мы пока проигрываем.
Я хочу тут привести еще некоторые рассказы. У меня есть материал как раз с той пресс-конференции, которую нодовцы сорвали в итоге в Москве. Ну вот, и прошу ваших комментариев в том числе, а это чтобы те, кто нас слушает и смотрит, понимали, о чем речь. Например, вот рассказ одной из бывших заключенных. Осужденные берут с собой баночки и пакетики, в которые исправляют нужду, не отходя от швейной машинки. Она говорит об условиях работы в женской колонии. Иногда девчонки встают, их мочевой пузырь не выдерживает, они идут на ходу и мочатся под себя, рассказывает бывшая заключенная Елена Виниченко. А возможность ходить в баню тоже надо заслужить. А, например, в декабре 2016 года женщин-заключенных пустили помыться только один раз, 31 декабря. И вот эта практика, Анастасия, я правильно понимаю, она тоже достаточно распространена именно в женских колониях, где... используется рабский труд, фактически.
Ну, мы знаем конкретно про мордовскую ИК-2, про которую вы сейчас зачитали. Это как раз то, наверное, о чем идет речь. Бибика за что хвалят? За то, что он поднял колонию, у нас теперь передовая колония по производству. Вот, наверное, ИК-2 тоже передовая колония по производству, потому что, работая по 20 часов, заключенные выполняют и перевыполняют норму. Но это еще не самое страшное. Вот Елена Винниченко рассказывала, что у нее конкретно была язва на ноге. И ее не отпускали не только в туалет, ее не отпускали в медсанчасть делать перевязки на эту язву. И она попыталась сделать перевязку сама, сняла бинты, и у нее черви белые полезли из этой раны. Просто потому, что ей не делали перевязку. Просто вот она, когда освободилась, присылала фотографии своей ноги, что произошло, собственно, за время пребывания ее в этой колонии К2.
Ну и можно кому-то претензию-то предъявить. Ну вот вышел человек из колонии с такой ногой, но можно же, ты уже находишься на свободе, ты можешь прийти, пожаловаться, пусть следствие проводит проверку, ну, во всяком случае, на предмет там неоказания медицинской помощи или халатность преступная или еще что-то.
В общем, это наше, нам приходит, и мы стараемся это делать.
Но это на самом деле очень сложно. Вот у нас есть такой человек в Карелии, Олег Кузнецов, который сидел в ШИЗО, ему говорили: мы там тебя побьем, мы тебя убьем. И он для себя решил, что когда я выйду, тогда начну жаловаться. И вот он вышел, и он начал жаловаться. И ему говорят: да ты ничего себе, ты первый человек, который после выхода начал жаловаться. Потому что все остальные, они вроде вышли, вроде думают: ну ладно, все это осталось где-то там за спиной, хочу все это как можно скорее забыть. И уезжают к себе жить нормальной жизнью.
Угу. Ну и что
боятся,
с этим Кузнецом
еще боятся,
сейчас?
Боятся еще. Они боятся это делать. Вот мы когда опрашивали бывших заключенных из Карелии, в Москве человек работает и говорит: я не хочу, я здесь боюсь потерять работу, например, да. Боятся.
То есть они боятся, что на них начнут давить через работодателей.
Да.
А те, которые сейчас в Карелии живут, они вообще больше всего боятся. Они даже там говорят: мы готовы давать свидетельства, но без имен, потому что мы до сих пор в этой Карелии живем, там нам наркотики подкинут и обратно в эту же колонию отправят. А что с Кузнецовым? Кузнецов живет в Москве, он судился с карельским этим ФСИНом за незаконное выдворение в штрафной изолятор. А в Верховном суде Республики Карелия он отсудил себе какую-то небольшую сумму, там 5 или 10 тысяч рублей.
То есть государство все-таки признало, что это было незаконно.
Что его незаконно выдворяли в штрафной изолятор. А сейчас с помощью нашего юриста Николая Зборошенко была подана жалоба на пытки в Европейский суд по правам человека.
По правам человека. И тогда, может быть, если решение будет принято, то может быть...
Через 7 лет он получит еще одну компенсацию.
Ну, мы надеемся, что по всем заключенным, которые как минимум сейчас сидят в этой колонии К7, К1, ЛИУ-4, подвергались пыткам там, мы по всем напишем жалобы в Европейский суд по правам человека, чтобы это было не одна жалоба и не две, а десяток, которые можно объединить в одно дело, ну и как-то официально уже показать, что колония пыточная. Но в этом имеются небольшие проблемы, потому что перед тем, как идти в ЕСПЧ, нам нужно пройти все суды в России.
Ну, две инстанции.
Да, для того, чтобы пройти суды в России, нужно получить документы. Ну, то есть, например, человек пожаловался на пытки, ему отказали в возбуждении уголовного дела. Нужно подавать в суд. Для того, чтобы адвокат подал в суд, ему нужно изучить вот это вот отказное постановление и материалы проверки. Он приходит в следственное отдел, ему говорят, материалов проверки нет, материалов проверки нет, материалов проверки нет.
Приходите завтра. Он приходит послезавтра, ему говорят, приходите вчера, да, как в русской сказке.
Ну, смотрите, вот Настя коснулась нашей работы, может быть, надо все сказать, а мы-то что делаем вообще? Вот на самом деле, вот правильнее было бы, чтобы федеральные следственные органы и федеральная прокуратура в тех случаях, когда есть такое сообщение о насилии, ну вот изнасилование, да, или там то, что в женской колонии, чтобы они сами расследовали, то есть брали это расследование на себя. То есть из Москвы приезжали бы следователи и расследовали, и генеральная прокуратура брала бы на себя надзор. У них нет кумовства, у них нет, так сказать, ну, очевидно, что это подальше, да, все. Но не делают это.
Понимаете? Хотя у них есть и полномочия есть.
Все есть, все есть.
Для этого.
Но не делают. Я вот по Карелии, я два раза собираю, мы вот, значит, собирали вот такие пачки документов, потому что надо собрать действительно все факты, вот, и направляли туда. И оба раза все спускали вниз. И вот там идет эта чехарда. Значит, отказывают в возбуждении уголовного дела, потом мы еще раз пишем, они снова отменяют отказы, снова раз, потом снова отменяют. И вот это длится уже полгода.
Бесконечно.
И видно, что вообще они заинтересованы, чтобы все это замотать на самом-то деле. Я пишу уполномоченному правам человека в России, я пишу председателю Совета по правам, мы пишем, председателю Совета по правам человека при президенте. Они пишут в Генеральную прокуратуру, возьмите под надзор.
Генеральная прокуратура возвращает в регион, да, в регионе пишут, все в порядке.
Единственное, чего мы добиваемся, вот, может быть, положительный результат какой, что их не бьют. Вот сейчас Карелии не бьют. Но при этом давят, все время давят на них, чтобы они отказывались встречаться с адвокатами.
Да. Даже так.
Например, одного из заключенных, который находится в колонии ИК-1, его зовут Кирдалев Геннадий, он гражданин Молдавии, ему сказали, откажись от адвоката Маркина, который к тебе ходит. Если ты не откажешься от адвоката, мы тебя изнасилуем. Он вскрыл вены. Ну вот к адвокату его до сих пор не допускают больше месяца. Непонятно, что с ним сейчас происходит, насколько он здоров. И все-таки отказался он, не отказался. По всей видимости, изнасилование удалось избежать ему, благодаря тому, что он порезал вены, его отправили в медицинскую часть. Но такое сильное давление, что человеку действительно страшно.
А чем не угодил адвокат Маркин?
Адвокат Маркин встречается с заключенными, записывает от руки, как адвокатский опрос, их рассказы о пытках, о том, что происходит в колонии, и потом пишет многочисленные жалобы во все возможные инстанции.
Вот смотрите, вот опять наша роль. Мы нанимаем адвокатов. И собираем деньги в интернете для того, чтобы послать туда адвоката. И вот мы делаем такой, как бы адвоката почти вахтовым методом из Питера в Карелию. А Маркин едет из Великого Новгорода. Великий Новгород, в Москве, он живет то здесь, то там. Вот. И это единственный способ поддерживать там, вот, как я сказал, не избивают там, или доводить до конца, потому что надо же ведь, если отказали в возбуждении уголовного дела, да, то надо обжаловать, либо наверх в Следственный комитет писать руководство, либо в суды обращаться по так называемому 125. Это все делают наши адвокаты. То есть мы там, вот машина крутится уже полгода в Карелии. Но также мы будем делать и в Киеве, также мы адвокаты мы посылаем в Киров и Кашись, также в Мордовии наши адвокаты ездят. Это вот наша работа.
Я хочу еще к рассказам вернуться. Просто за этими общими словами могут не понимать, о чем идет совершенно речь. Что, собственно, вы возмущаетесь? Вот, например, история 53-летней Натальи Ульяновой. Она тоже не успевала отшить норму на промзоне. В декабре 2013 года ей не разрешили вставать из-за швейной машинки и заставили работать в две смены. Не пускали ни в туалет, ни в столовую в это время. Не отпустили даже в медсанчасть, когда ей стало плохо после вот этих двух, я так понимаю, смен непрерывного сидения за машинкой на одном месте без еды и воды и естественных человеческих потребностей и возможностей их справить. Когда Ульянова потеряла способность сидеть и вообще двигаться, ее просто положили рядом с вахтой, где она на холодном полу лежала несколько часов, ожидая медицинской помощи. В этот же день, 29 декабря, она скончалась. Были проведены проверки по факту гибели?
Сейчас у нас, если честно, в офисе лежит большая папка по Мордовии, которую мы хотим разобрать и понять, по каким жалобам пришли ответы, по каким жалобам не пришли ответы, на что жаловались, на что не жаловались. В любом случае, вот по всем фактам, которые нам стали известны по итогам пресс-конференции, мы будем еще раз обращаться в Следственный комитет и в прокуратуру с требованием все это проверить, в том числе и историю о гибели заключенных.
Правильно я понимаю, что тем не менее, вот несмотря на все эти ужасы, в принципе, смерть заключенного в местах лишения свободы – это всегда ЧП. Но администрации колонии стараются по возможности сделать все, что угодно, чтобы это чрезвычайное происшествие, ну, смерть заключенного, не вылилось в уголовное дело в отношении сотрудников.
Просто смерть заключенного сотрудникам колонии очень легко, так сказать, списать. То есть, например, человек умер от того, что 2 дня не отходил от швейной машинки и не ходил в туалет и не кушал, а они пишут там сердечный приступ.
Был сердечный приступ. Просто от истощения.
Да. Но вопрос в причинно-следственной связи.
Были случаи, например, когда человек лежит в морге заключенный, он избит, очевидно, что он избит, у него там синие руки, синие ноги, а ему пишут причины смерти, там сердечный приступ или что-то вроде того. И ты никак не докажешь, что ну вот, ребята, он синий. Ну, это очевидно, ребра переломаны, это не сердечный приступ, при сердечном приступе ребра не ломаются.
Да, ну вот мне как раз, Лев Александрович, тут твою брошюру передали, где фотографии людей, погибших в колонии, избитых, и тут есть в том числе и люди в полном истощении, человек, я вижу, который умер в Бутырко в следственном изоляторе в Москве. Так что это не только в Карелии такие страсти случаются. И здесь есть избитые фотографии жестоко избитых людей.
Да.
И синие абсолютно трупы и руки.
И вы знаете, от следов, от наручников. Удивительная наглость. Вот мы пишем, что у нас поступила информация от родственников, что человек был избит и погиб из-за того, что его убили. А нам колония пишет, он упал с лестницы. Вот просто так и пишут. Вот прямо пишут, упал с лестницы. Можете себе представить. Вот. И все.
Или вот эти истории, которые случались там год назад, когда имитировали смерть заключенного в камере через повешение, хотя было очевидно, что он самостоятельно никогда бы не мог.
Редкие случаи, благодаря усилиям и родственников, и правозащитников, удается возбудить уголовное дело и наказать. Да, бывают такие случаи. Но я думаю, что это не чаще, чем 1 к 10 или 1 к 20 смертей. Большинство случаев проходит без всякого расследования.
А как ведут себя родственники в таких ситуациях? Насколько они помогают правозащитникам или, может быть, напротив, мешают? Были у вас такие случаи, что приходили родственники заключенного, погибшего или избитого в колонии до какого-то страшного состояния и говорили, нет, пожалуйста, перестаньте жаловаться, будет еще хуже?
Я такого не видела.
Нет, обращаются, но по Карелии к нам обращались.
Но они не говорили, что не надо жаловаться.
Да,
родственники, которые обращаются, говорят, жалуйтесь, сделайте все, что угодно, мы там готовы оплачивать наполовину адвоката, просто помогать, как сможем, просто ради того, чтобы все это довести до конца,
да.
Потому что, в принципе, все более-менее понимают, что даже когда сотрудник ФСИН говорит, не жалуйтесь, будет хуже, это ему будет хуже, если мы будем жаловаться, а заключенному наоборот, от заключенного отстанут, его как раз оставят в покое, если поймут, что за ним там есть жена или мать, или правозащитная организация, которая готова каким-то образом за него бороться. А если человек там начинает отказываться от своих показаний, поверив, что его не будут трогать, как раз все происходит наоборот.
Но такие случаи были. Вот я вспоминаю, там то погиб такой парень, сначала она к нам обратилась, а потом к ней пришли и сказали, у тебя второй есть сын. Ты не думаешь о том, что вообще, о его судьбе, подумай. И она сказала, нет, я дальше не буду бороться. Они поставят моего второго. А последний ничего не стоит, как вы знаете, тоже по другим случаям. Подбросить наркотики или еще что-то.
Но, тем не менее, все-таки в России возбуждают уголовные дела,
да, возбуждают,
против бывших сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и против бывших сотрудников полиции, которые пытают людей, задержанных в полицейских участках. Скажите, а каких усилий вот это стоит? Насколько понятно, что это тяжело, да, заставить машину шевелиться, но какие усилия требуется приложить для этого? И насколько адекватны, с вашей точки зрения, приговоры вот этим людям?
Мы очень верим, что нам получится хотя бы отстранить от должности тех людей, которые избивали и пытали заключенных в Карелии. Пока что, например, Карелии, колонии ИК-7, мы очень плотно занимаемся с декабря, больше полугода. Пока что единственное, чего удалось добиться, это отстранение от должности двух заместителей начальника. То есть Сергей Леонидович Косиев, который, со слов заключенных, является главным садистом и руководит этими пытками, пока что на своей должности и, ну, может быть, не сильно прекрасно себя чувствует, но пока его не отстраняют, уголовное дело не возбуждают. Пока что ограничились заместителями. Но очень хотелось бы добиться хотя бы отстранения. Мы уже не говорим о том, чтобы реально возбудили уголовные дела и людей посадили.
И все-таки, когда наказывают.
Это просто нужна последовательная работа, может быть, многолетняя. Вот я помню, в Саратове удалось там расследовать убийство, но просто большой очень кампании в прессе и очень больших усилий мамы. Вот она ходила, и она к нам, ну, то есть это все вместе. Потому что правозащитники, у них вал вот у нас, например. Туда-сюда мы реагируем скорее на события, и последовательно следить за событиями, которые были несколько лет назад, довольно сложно. Хотя мы сейчас пытаемся. Вот. А она тоже, вот мама была молодец. Мама добилась того, чтобы в конце концов возбудили уголовное дело и посадили виновника.
И тем не менее, насколько адекватны бывают такие приговоры? Конечно. Потому что все помнят Копейское это дело, и на радио «Свобода» мы об этом тоже много раз рассказывали, когда был бунт заключен в колонии, и они там себе и вскрывали вены, и забрались на крышу. Начались проверки, приезжали многочисленные делегации туда, в этот Копейск, возбудили уголовное дело, но в результате большая часть из заявителей отозвали свои заявления на вымогательство и пытки, насколько я понимаю, а те, кто остались, тоже под жестким прессом находились.
Организаторы им дали новые сроки.
Да, их обвинили, значит, в еще каких-то новых преступлениях. А вот этот начальник колонии Копейской отделался условным сроком, насколько я понимаю.
Он потом даже умер. Нет, это другие случаи.
Это другой. Тоже Копейский, в том же Копейске.
Да, в том же Копейске. Ну, вот вы правы, да. Конечно, неадекватные наказания. И все вместе создает такую благоприятную обстановку, что можно делать. Можно скрыть убийство, а если даже что-то произойдет, то не такое большое наказание. Поэтому еще раз говорю, что это отсутствие политической воли сверху, из Москвы. Но самое удивительное, что президент формально об этом... Вот что особенность наших, вот условиях наших. Вот, казалось бы, в 30-х годах люди не знали ничего про лагеря, да? Просто жили своей жизнью там, снимали фильмы замечательные, «Кубанские казаки».
Не, но они смотрели, как люди пропадают. Ну, просто пропадают, кого-то уводят, как бы... уводят один шпион, другой шпион.
Ну, в общем-то, не
враги
очень
народа.
Верили в шпион. Ну, в общем, дело в том, что как бы правда о лагерях, снимали фильмы о лагерях, как там они там строят, все хорошо-то. Вот. У нас же все знают. Вот, например, я точно знаю, что все, вот, например, СИЗО номер один города Иркутска, пыточная. И об этом пишут все местные. Ну, не все, но многие местные независимые порталы, интернет-порталы, газеты пишут. И ничего не меняется. Вот это удивительная история.
Собака лает, караван идет.
Да. Слушай, вот это поразительная история. И мне кажется, это еще связано с тем, что общество безразлично. Как-то привыкло. то ли импотенция вообще у общества как-то. То есть общество умирает, я бы сказал. Вот признаки умирания российского общества.
Но вы знаете, мне кажется, здесь еще одна есть причина для всего этого, потому что люди действительно очень многие считают, что если человек попал в колонию, там, в тюрьму, то он виновен, потому что презумпция невиновности в России, к сожалению, не осознается большинством людей, да, если вот он, его осудили, значит, виновный, а если виновный, что ж его там плюшками кормить, вот он сколько тут наворовал, наубивал, награбил, что ж мы должны с ним тут сюсюкать, вот, и это выстраивается в общественном сознании, в том числе и благодаря сериалам, в том числе и благодаря риторике представителей силовых ведомств российских, что не надо с ними сюсюкаться, а то они будут как Брейвик требовать, чтобы там осудили каких-то надзирателей за то, что не так на него посмотрели.
Но все равно, смотрите, я все равно, это, по-моему, признак вот умирания общества, потому что по какой-то статистике, я не знаю, как она точно проводилась, но она похожа на правду, что каждый третий мужчина к 60 годам сидел в России.
В России.
Да. И поэтому, вообще говоря, общество хорошо знает, что там происходит. То есть даже на примере своих собственных семей. И насколько там несправедливы люди. Мы же знаем, что суды у нас несправедливые, да? Вот какая-то депотенция, нет возможности сопротивляться. То есть люди не хотят сопротивляться очевидным вещам. Просто, ну да, ну что, ну убили.
А меня очень радует вот эта риторика, то, что правозащитники защищают преступников. Ну так никто же не спорит, что если человек совершил преступление, то суд его судит, приговаривает к тюремному заключению, приговаривает к штрафу. Ну как бы преступление, наказание, все логично. Только вот в наказание по Российскому уголовному кодексу пытки, избиения, переломы ребер и убийства как-то не входят.
И рабский труд.
Тем более. Именно это то, с чего мы начали передачу, то, что когда человек попал в исправительное учреждение, он должен исправляться. Ему там должны рассказывать про Толстого, про Достоевского, про то, что нужно работать честно и не надо воровать.
Я думаю, сейчас многие улыбаются, когда это слушают, ну так, знаете, через губу. Ну, конечно, расскажут ему.
Ну, не знаю, для меня пример, наверное, системы исполнения наказаний, это из романа Виктора Гюго Его отверженный Жан Вальжан, когда он выходит и понимает, что он весь, ну, все его ненавидят, все к нему плохо относятся, а потом, когда священник, которого он встречает, начинает к нему относиться хорошо, человек меняется. И мне кажется, что, ну, человек может измениться, но не в том случае, если его избивают, унижают и относятся не как к человеку.
А вообще в российских местах лишения свободы существуют какие-то программы социализации? Я знаю, что теоретически человек может, Есть. Находясь там, может и получить высшее образование, и среднеспециальное образование за счет государства причем. То есть есть возможности для роста и исправления. Насколько они широко используются,
вы
вот
знаете,
по вашим
что?
Сведениям?
Вот здесь какой вопрос тоже. У нас нет полной информации о нормальных колониях. Я все-таки надеюсь, что нормальных в десятки раз больше, понимаете, да? И я знаю, да, получают образование. У нас вот Шухардин Валерий, известный адвокат, он там по экономической статье сидел и получил образование юридическое. Там сейчас один из самых известных адвокатов, работающий как раз в системе исполнения наказаний. Знаю другие примеры, когда, так сказать, племянник одного известного олигарха попал туда, ко мне пришли и говорят, помоги, что делать? Я там выяснил, списался. Они говорят, мы готовы открыть компьютерный класс. Ну, только пусть он тогда оплатит весь компьютерный класс, ни одного этого парня. И он, да, действительно, он сделал компьютерный класс, и его племянник там учился.
Это не коррупция?
Нет, это не коррупция.
А что это?
Это не коррупция, потому что это как бы сверх того, что могло быть там, понимаете? Да, и если деньги пошли на компьютерный класс, это не коррупция. Я абсолютно
Тут сложный вопрос, потому что, смотрите, если семья или просто какой-то человек думает, ну, вот в колонии, наверное, не хватает телевизора, подарю-ка я им телевизор, и дарят телевизор, это одно. А если, например, человек хочет передать в камеру своего родственника телевизор, а этого родственника перевозят из одной камеры в другую, потом в третью, потом в четвертую, чтобы его семья в каждую камеру телевизор покупала, то это уже похоже на коррупцию. Нет,
ну, я просто вспоминаю всю ту же самую копейскую историю, когда с родственников заключенных за то, чтобы заключенных просто не били. Вот просто не били, оставили в покое. Не за какие-то преференции, а чтобы их не били, не пытали, не сажали в штрафные изоляторы. С родственников заключенных ежемесячно требовали переводить какие-то суммы на чьи-то карты.
Это определенно коррупция, понимаете? Потому что эти деньги шли точно в карман. Или вот другой пример. Мы знаем, мы сейчас расследование хотим возбудить в одной из колоний. Деньги вымогали из предпринимателя, который там сидит, и эти деньги шли якобы на ремонт, а начальник колонии отчитывался вот этими самыми цветочками, и одновременно на ремонт шли деньги государственные. И он отчитывался, но деньги он платил. Вот это точно коррупция, понимаете, да? Потому что это и так сплошь, в огромном количестве случаев именно так это происходит. Когда деньги приходят, государственные деньги, параллельно на те же цели собираются деньги среди заключенных, а эти деньги кладутся в карман. Это да.
Это можно остановить?
При желании, да. Но это, ну, понимаете, во-первых, нужно, вот, ну, например, даже вот коррупция, когда люди работают, а им ничего не платят, а огромный закат, а миллиарды рублей. Промышленность, вот тюремная промышленность, миллиарды рублей оборота. Ну, посмотрите зарплаты. Зарплаты нулевые. 10, могут платить, например, 10 рублей в месяц. Можете себе представить.
Хорошо. А куда смотрит в таком случае трудовая инспекция? Они же имеют право вмешаться в эту деятельность.
Ну, во-первых, ограниченная возможность туда проходить, потому что это закрытое учреждение, раз. А во-вторых, очень сильно... Вот смотрите, мы
же... вообще Трудовой кодекс же распространяете? Действие Трудового кодекса не распространяется?
Не распространяется. Мы добиваемся. Правозащитник добивается, чтобы там какие-то элементы Трудового кодекса были. Трудовой договор там... Мы добиваемся того, чтобы если колония получила заказ, чтобы на сайте колонии вывешивали, сколько, какой заказ, как он, сколько рублей они получили за это. Нам начальник, не начальник, замначальника ФСИН России... Один из них мне говорил, открывал глаза, говорит, ты что, там, значит, если они это все увидят, они будут требовать, заключенные. А значит, они будут требовать, то они этого боятся. Якобы, а как это, чтобы заключенные что-то требовали? Ну, законной зарплаты себе. Все скрывается абсолютно. Мы говорим, что давайте, чтобы правозащитники следили за выполнением каждого заказа. Мы готовы это делать. Сделайте это прозрачно. Нет, конечно, нет.
Это не происходит, зато вот повторяются и повторяются такие истории, как я сейчас хочу еще одну историю из списка небольшую зачитать. Первый день в исправительной колонии 2 у Гавриловой, Татьяны Гавриловой, вышел очень запоминающимся, как для нее, так и для всей администрации колонии. Главный по безопасности в колонии К тут же позвал к себе в кабинет, несколько раз меня ударил по виску дубинкой, мне ничего делать уже не оставалось, и я начала обороняться, рассказывает Гаврилова.
Она мастер спорта по единоборствам.
Вот. На крики прибежали все сотрудники, но Гаврилова, понимая, что терять ей нечего, не ослабляла захват. Он приказал всем выйти из кабинета, дал слово офицеру, что больше меня никто тут бить не будет. Я его отпустила, он сел на диван и спокойно уже сказал, что из колонии я никогда живой не выйду.
Ну, вышел сейчас, вышел.
Да, и вот об этом рассказывает. Скажите, вот в таких случаях вообще что могут предпринимать люди, заключенные, которые уже находятся внутри? Нужно ли говорить... сообщать об этом каким-то образом родственникам? Нужно ли выдавать информацию наружу? И что могут сделать родственники, когда получают такие сигналы?
Это очень сложный вопрос, потому что чаще всего у человека даже нет возможности пожаловаться. Приходит прокурор, человек жалуется прокурору, прокурор говорит, ну и что, все это нормально, слушайся администрацию колонии, тебя не будут бить. Приходит ОНК, человек жалуется ОНК, получает примерно такой же ответ. За жалобы человека могут побить еще сильнее. Письма, разумеется, цензурируются, никакие письма ниоткуда не выходят. Единственный вариант – связываться с родственниками. Например, вот по той же самой Карелии и по другим колониям нам звонили жены этих заключенных, говорили, я была сейчас на свидании, мне мой муж передал то-то, то-то, пожалуйста, пришлите к нему адвоката. Он сказал связаться с вами, найти вас. Но это потому, что у человека там были какие-то, может быть, межкамерные связи, ему сообщили, свяжись с такими-то людьми, они могут помочь. А так что могут родственники делать? Только искать каких-то правозащитников, искать честных адвокатов, не подментованных.
Ну, либо рассказывать об этом журналистам, потому что, вот насколько мне известно, Настя, вы же начали вообще заниматься, интересоваться тем, что происходит во всех этих российских колониях после истории с Эльдаром.
Ну да, но у меня была немножко другая ситуация, потому что я сама закончила факультет журналистики, и поэтому, когда я получила от Эльдара письмо с подписью «Пожалуйста, опубликуй это в прессе», я просто написала всем своим бывшим однокурсникам и попросила всех, кого только могла, опубликовать это письмо следующим утром.
Ну, плюс поэтому... Эльдара Дадина и так знали, это было, да, в общем, достаточно известный на всю страну.
Да, но мы выяснили, что еще до письма Эльдара Дадина очень многие заключенные и жены заключенных писали примерно такие же письма в российские СМИ, в «Новую газету», в «Независимую газету», я уже даже не помню, куда именно, уполномоченному, вот у нас в «Вестнике защиты прав заключенных» выходили те же самые письма о пытках в Карелии. Только в тот, ну, это никому не интересно, когда Иванов, Петров, Сидоров, совершенно неизвестный, осужденный за какой-нибудь там разбой или грабеж, сообщает о пытках, очень маловероятно, что какие-то журналисты это все дело будут освещать и печатать. Потому что, когда ты печатаешь статью про Навального, вся твоя аудитория эту статью будет читать, ты заработаешь на рекламе. Когда ты печатаешь статью про изнасилованного Иванова или Сидорова или Горбунова, никто не будет про это читать. Не интересен Горбунов никому. И ты на рекламе не заработаешь, и покушать себе не заработаешь. И главный редактор твой скажет, не надо про это писать.
А как перевернуть вот это сознание? Это возможно вообще? Что должно произойти, чтобы и отношение читателей, и потребителей новостей изменилось к этим историям?
Я вот и говорю, импотенция у нашего российского общества. Не знаю, вот мы стараемся, вот давайте
мы
вместе.
Мы пытаемся это делать. Ведем группы в социальных сетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграме, в Твиттере. Сейчас попытаемся завести группу в Одноклассниках, потому что, собственно, наша целевая аудитория находится там. Мы изучаем, как делать продвижение публикаций, чтобы как можно больше людей это видели.
А со ФСИН вы общаетесь, с представителем ФСИН? Они готовы с вами общаться? Потому что вроде
общаться-то они готовы, только делать они ничего не готовы.
Нет, здесь постараюсь совсем коротко. Вот когда мы на волне борьбы за Эльдара Дадина, и когда было видно, что Эльдара отпускают уже практически, уже к этому моменту, вдруг руководство ФСИН, я знаком с ними со всеми вообще, почти со всеми, вдруг меня вызывают, жмут мне руку, говорят, все, Лев Александрович, движение за права человека, мы будем, создаем такой штаб, рабочую группу, мы будем бороться с пытками. Это говорил господин Максименко, есть такой, замначальника ФСИН. И говорил второй еще человек, там, начальник службы собственной безопасности. Замначальник, неважно, в общем, вот они мне пожали руки, все, список, я составил список, кто должен войти. Я думаю, что это все как бы серьезно, генералы что-то со мной говорят. Перед Новым годом, да, было. Вот пройдут праздники, все. После этого какой-то новый сигнал им поступил, понимаете? Вот они, может быть, и что-то хотят иногда. Дело в том, что, может, даже руководство ФСИН не руководит этими пыточными зонами. Я в свое время встречался с начальником Кировса, у ФСИНа Красноярска. Там был очень известный такой человек, монстр такой. Он мне говорит, Лев Александрович, я не руковожу этими пыточными колониями, потому что это все из Москвы. Туда привозят якобы террористов или якобы террористов, воров в законе, ломают. Это все спецслужбы. Поэтому пыточная зона находится, видимо, под контролем спецслужб.
Ну, понятно, одни кивают на других, а в итоге получается, что людей унижают.
Ничего не происходит.
Более того,
Путин 7 декабря прошлого года встречаясь с Советом прав человека, где Игорь Каляпин, правозащитник, говорил о том, что пытает в Карелии, он сказал, это я поручаю Генеральной прокуратуре заниматься этой проблемой. Прямо дал поручение. А потом, выступая буквально через несколько дней на коллегии Генеральной прокуратуры, посвятил этому несколько фраз. Сказал, что да, прокуратура должна следить за соблюдением прав в системе исполнения наказаний. Ничего не произошло. Полный ноль.
Значит, игнорирует в том числе и президента?
В том числе. Ну, мне кажется, что, во-первых, это как бы было сказано просто для картинки. И они уже, эти сигналы умеют Считать.
А с вашей точки зрения, может быть, это еще происходит и вот по той причине, о которой вы уже сказали пару слов. Вот есть небольшой поселок. В этом поселке колония, градообразующее предприятие. Все друг друга в этом поселке, естественно, знают. И вот то, о чем вы говорили, кумовство. И вот приезжает проверка из той же Москвы. И честные проверяющие смотрят, видят, что там происходит. Пишут начальству, что здесь вообще всех надо гнать в шею. Всех. И если не под суд отдавать. И начальство тогда говорит, а кто ж у нас тогда? Где ж мы возьмем тогда новых этих всех охранников? И на что же будут жить тогда жители поселка?
Вот Корниенко, вот когда он, его только назначили, я имел возможность с ним встретиться. Лукин сидел...
Нынешний руководитель Федеральной службы исполнения
кадров. Сидели с там Лукин, уполномоченным правом человек Корниенко, я еще там, по-моему, один правозащитник. И он говорит, я там буду, там вот все. Но вы, Лев Александрович, понимаете, что это все снизу. Вы правильно говорите, эта проблема есть. Я говорю, ставь молодых офицеров. Это еще не испорчено. А он говорит, нет, мы будем, ну, он так как-то, будем ставить в виде регистратора, чтобы все, что происходит, контакт сотрудников с заключенным происходил при, так сказать, посредничестве видеорегистратора. Они это прекрасно освоили. Они выключают регистратор, когда бьют, включают регистраторы, когда надо показать, как человек возмущается.
И им руками. За это максимум выговор, за то, что у них нет видеозаписи, да. Им не уголовное дело светит, выговор.
А можно как-то вообще истребовать? Вам хоть раз удавалось истребовать видеозаписи, хоть из одной колонии, в которой поступают многочисленные жалобы заключенных?
Чтобы там были избиения нарисованы,
нет,
пока нет.
Истребовать видеозаписи удалось пока только одному человеку, это Татьяна Николаевна Москалькова, и она призналась, что когда она попросила видеозаписи из Карелии, ей примерно такие и предоставили. Видео идет в черная дыра, видео идет в черная дыра. То есть часть видео или удалена, или просто камера выключалась.
А как это объясняют вот те люди, которые...
Объяснение найдут какое-то.
Объясняют очень легко. У нас не хватает зарядки на видеорегистраторах. У нас не хватает памяти на видеорегистраторах. Поэтому мы их периодически выключаем.
Скажите, а вообще вот вся эта видеоинформация по закону, это как-то регламентируется? Сколько времени она должна храниться? Вот та, которая хорошо не на персональных видеорегистраторах, а стоит по коридорам.
Тут еще проблема в том, что она, по всей видимости, хранится в той же самой колонии. То есть даже если, не дай бог, попала на видео, как начальник колонии мутузит заключенного и окунает его головой в унитаз, можно потом зайти в специальную диспетчерскую, это все радостно вырезать. Эта информация должна, мне кажется, храниться где-то в другом месте, откуда ее можно было бы истребовать, и откуда ее сотрудники колонии не могли бы никак удалить.
Или транслироваться онлайн, как на выборах в Государственную Думу.
Такие предложения, кстати, уже поступали, но в руководстве ФСИН пояснили, что это будет противоречить закону о персональных данных, то есть, может быть, заключенные не хотят, чтобы на них в режиме онлайн все смотрели.
Нет, ну это очевидно, да, это уж точно никто не сделает. Но вот все-таки самое главное, вот как вы сказали, приедут из Москвы. Не едут. Вот если приедут из Москвы, то все-таки размотают. Понимаете?
Вот да. В Карелию сейчас поехали из Москвы, именно поэтому мы очень ждем, что же там произойдет, чем же все закончится.
То есть вот эти вот столичные проверки, они дают результаты?
Конечно. Вот если бы увольняли, по крайней мере, понимаете, если бы увольняли, то это уже бы, ну только так, всех садистов, ну, для примера, 10 садистов уволили. Объяснили, почему, да? Даже увольнение произвело сильное впечатление.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев и эксперт этой организации Анастасия Изотова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
Неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
В какой России вы хотели бы жить? Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио «Свобода».